Виктор Драгунский. Избранные. Рассказы. Москва. Детская литература. 1988 год. Писатель щедрый и радостный. Виктор Драгунский был талантлив вглубь и вширь. Если представить себе, сколько он успел сделать за короткий срок, всего 58 лет отмерила ему судьба, то, кажется, он прожил несколько жизней. В одной жизни он был шорником, лодочником, токарем, в другой — цирковым клоуном, актером кино и театра, руководителем замечательного сатирического ансамбля «Синяя птичка», в третьей — одним из лучших детских писателей и превосходным, нежным и добрым писателем для взрослых. Конечно, все это и не так. Драгунский прожил одну, на редкость многообразную, насыщенную, напряженную и цельную жизнь. Ему выпала редкая участь быть ни на кого не похожим, создать свой стиль и в жизни, и в творчестве. Он был блестящим устным рассказчиком, интересно по-своему читал людей, открывая в них порой такое, чего не видели те, кто стоял к ним ближе. Он не боялся распахнуться новому человеку, ощутив в нем родную кровь, и не боялся разрыва, если обнаруживал низость. Но куда легче ему было любить, жалеть, снисходить и прощать, нежели ненавидеть и ссориться. И все же, щедрый и радостный как праздник, Драгунский не был примиренцем. В его рассказах, собранных в этой книге, нежное и светлое чувство всегда одерживает верх над плоской и тяжеловесной житейщиной. Нереальное сияние светлячка, похожего на звездочку, которая горит где-то в непостижимой дали, и вместе с тем лежит здесь, на ладони, это сияние оказывается 100 крат дороже такой ценной вещи, как новенький игрушечный самосвал. Почему светлячок лучше? Потому что он живой и светится. И это не прихоть мальчишки, заждавшегося в темном дворе своей мамы. Это победа над трезвым расчетом приятеля, для которого жизнь есть свод правил арифметики. За самосвал он дает 1 марку Гватемалы, 2 Барбадоса и лопнувший плавательный круг в придачу. Белые амадины, крохотные птички-снежки с клюквенными клювиками, но в них такая сила в маленьких и слабых, что все они стояли перед ним молча и недвижно, и любили их изо всех сил все единодушно, дети и взрослые. А на какую-то тетку, нарушившую благоговейное молчание нелепыми словами о никчемности волшебных птиц, все посмотрели так сурово и презрительно, что она покраснела и ушла. И все мы, кто стоял тут, поняли, что тетка не в счет, потому что она не из нашей компании. Так мальчик ощутил единство людей перед загадочным миром красоты. Какая сила заставила Дениску выпустить шарик? Но он разжал пальцы, и шарик полетел вверх плавно и спокойно, как будто этого и хотел всю жизнь. Конечно, трудно отказаться от соблазна укротить заключенную в шарике силу полета. Конечно, мальчику хочется ощущать себя хозяином этого упругого стремления ввысь. Но все же мальчик разжимает пальцы и, запрокинув голову в небо, понимает, что иначе поступить нельзя. Потому что... как это красиво, когда весна на дворе, и все нарядные и веселые, и милиционер в белых перчатках, а в чистое синее-синее небо улетает от нас красный шарик. Потому что миг вольного полета вечен в сравнении с мимолетностью обладания. Мальчик не хочет смириться с тем, что в мире существует обман. Когда Марья Петровна обещает принести ему в подарок настоящую буденовскую саблю, он верит ей, хотя она обманывает его не в первый раз. И он, прибежав из школы, обшаривает всю комнату, хотя и понимает, что сабли нет, не было и быть не могло. Мама сказала: «Может быть, она еще придет?» Но я сказал: «Нет, мама, она не придет. Я так и знал». Мама сказала: «Зачем же ты под раскладушку-то лазил?» Я объяснил ей: я подумал, а вдруг она была, понимаешь? Вдруг, на этот раз. И когда великовозрастный мошенник просит велосипед на 5 минут, а потом исчезает навсегда, Мальчику и в голову не приходит, что его надули, разжалобив рассказом о больной бабушке, за лекарством для которой надо срочно слетать в аптеку. Надули, убедив своим благородством. «Как же это я пущу двух таких пацанят на Садовую, а? Да еще на велосипеде. Вы что? Да вы знаете, какое там движение?» Мальчик не оставляет в своей душе места для придирчивых сомнений и проверок. Ребята бредут домой по темным дворам, а Ванька, он постарше, пятиклассник, не раз, наверное, обжигался уже в жизни, хмуро бормочет, что не вернется, мол, никогда этот тип с его бабушкой, и велосипед тоже не вернется. Тут-то Дениску пронзает ужасная мысль, ведь на Садовой-то такое движение. А в цирке, в скрещении прожекторов, в нежном позванивании колокольчиков, явится мальчику девочка на шаре. Явится и исчезнет, уедет в дальнюю даль, в самый конец географической карты, и останется первым предупреждение о любви, разлуке и печали. И разбудит в его отце воспоминания. Мальчик поймет это, вглядевшись в серьезное и грустное лицо идущего рядом с ним взрослого человека. Неприемлющие людей, окутанных цепями расчетов и приобретательства, Драгунский и для них оставляет отдушину понимания. Быть может, повзрослевший читатель Денискиных рассказов почувствует, какое невеселое в сущности житье у одинокой Марьи Петровны, направившей заложенную в ней силу любви на разжиревшего мопса. В противовес бесконечному миру Денискиных увлечений, предпочтений и привязанностей, рассказы «Что я люблю» и «Чего не люблю», Мишка заявляет, что он любит еще больше разных разностей и вываливает алчный перечень сочных, пухлых и вкусных съедобных вещей. Но маленький человек не может быть только обжорой. В нем, несмотря ни на что, живет нежная человеческая суть, и поэтому, в конце концов, Мишка смущенно признается, что еще любит котят и бабушку. Однажды Виктор Драгунский попал в автомобильную катастрофу. Чудом остался жив, и из-за этого случая родился прекрасный рассказ «Человек с голубым лицом». Собранные в этой книге Денискины рассказы выросли из его безмерной любви к сыну, из жадного внимания к раскрывшемуся перед ним миру детства. Это вовсе не означает, что Драгунский цеплялся за факты и был лишен дара сочинительства. Он был превосходный выдумщик, и мне не раз приходилось быть свидетелем, как блистательно работала его фантазия. Беглый штрих человеческого поведения, шутка, смешной поворот, неловкость, что-то милое и трогательное, и вот уже заработало воображение художника. Он словно бы смакует эту малость, жонглирует ею, меняет ее форму, наращивает из воздуха, будто фокусник. Воспоминания, ассоциации, вспышки озарений, и вот из ничего возникло нечто. Произошел живительный, чудодейственный акт творчества. Так сложились рассказы «Старый мореход», «Друг детства», «Белые амадины» и многие другие. Мне думается, что писательское творчество закономерно оказалось пиком его пестрой, бурной жизни, хотя сам Виктор Драгунский отдавался до конца каждому делу, которое его захватывало, и с равным уважением относился к любой из многих своих профессий. Когда-то «Пионерская правда» обратилась к ведущим детским писателям с вопросом, кем бы вы хотели стать, если бы не были писателем? Виктор Драгунский, не задумываясь, ответил «байкинщиком». В ранней молодости он работал байкинщиком, и ему очень по душе пришлось это занятие — прокладывать путь пароходом по темной ночной реке. Несомненно, он был бы превосходным байкинщиком, но все же я думаю, что в применении к Драгунскому вопрос не имел смысла. Он был писателем, писателем до мозга костей. В комбинезоне байкинщика, в пестром костюме клоуна, под личиной разных персонажей на подмостках сцены или на экране кино, в режиссерском кресле, он все равно был прежде всего писателем, хотя узнал об этом далеко не сразу. Только литературное творчество смогло вобрать в себя его весь громадный жизненный опыт, знания и понимание людей, суммировать все узнанное и перечувствованное, осветить нежной любовью к людям, маленьким и взрослым, и наделить долгой жизнью. Так оно и сталось. Юрий Нагибин. Он живой и светится. Однажды вечером я сидел во дворе возле песка и ждал маму. Она, наверное, задерживалась в институте или в магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке, не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам и уже, наверное, пили чай с бубликами и брынзой, а моей мамы все еще не было. И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались темные облака, они были похожи на бородатых стариков. И мне захотелось и есть, а мамы все не было, и я подумал, что если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и скучать. А в это время во двор вышел Мишка. Он сказал: «Здорово». И я сказал: «Здорово». Мишка сел со мной и взял в руки самосвал. «Ого», — сказал Мишка, — «где достал?» «А он сам набирает песок? Не сам, а сам сваливает, да? А ручка? Для чего она? Ее можно вертеть, да? А, ого, дашь мне его домой?» Я сказал: «Нет, не дам, подарок. Папа подарил перед отъездом». Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало еще темнее. Я смотрел на ворота, чтобы не пропустить, когда придет мама, но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу, и они стоят и разговаривают, и даже не думают про меня. Я лег на песок. Тут Мишка говорит: «Не дашь самосвал? Отвяжись, Мишка». Тогда Мишка говорит: «Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса». Я говорю: «Сравнил Барбадос с самосвалом». А Мишка: «Ну, хочешь, я дам тебе плавательный круг?» Я говорю: «Он у тебя лопнутый». А Мишка: «Ты его заклеишь». Я даже рассердился: «А плавать где? В ванной по вторникам?» А Мишка опять надулся, а потом говорит: «Ну, была не была, знай мою доброту. На!» И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в руки. «Ты открой ее», — сказал Мишка, — «тогда увидишь». Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зеленый огонек, как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звездочка. И в то же время я сам держал ее сейчас в руках. «Что это, Мишка?» — сказал я шепотом. «Что это такое?» «Это светлячок», — сказал Мишка. «Что, хорош? Он живой, не думай». «Мишка», — сказал я, — «бери мой самосвал, хочешь? Навсегда бери, насовсем. А мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму». И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком, глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться. Какой он зеленый, словно в сказке. И как он хоть и близко, на ладони, а светит, словно издалека. И я не мог ровно дышать, и я слышал, как стучит мое сердце, и чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать. И я долго так сидел, очень долго, и никого не было вокруг. И я забыл про всех на белом свете. Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила: «Ну, как твой самосвал?» А я сказал: «Я, мама, променял его». А мама сказала: «Интересно, а на что?» Я ответил: «На светлячка. Вот он, в коробочке живет. Погаси-ка свет». И мама погасила свет, и в комнате стало темно. И мы стали вдвоем смотреть на бледно-зеленую звездочку. Потом мама зажгла свет. «Да», — сказала она, — «это волшебство. Но все-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка?» «Я так долго ждал тебя», — сказал я, — «и мне было так скучно. А этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете». Мама пристально посмотрела на меня и спросила: «А чем же именно он лучше?» Я сказал: «Да как же ты не понимаешь, ведь он живой и светится. Расскажите мне про Сингапур». мы с папой поехали в воскресенье в гости к родным. Они жили в маленьком городе под Москвой, и мы на электричке быстро доехали. Дядя Алексей Михайлович и тетя Мила встретили нас на перроне. Алексей Михайлович сказал: «Ого, Дениска, как ты возмужал!» А тетя Мила сказала: «Иди, Денек, со мной рядом». И спросила: «Это что за корзинка?» «Ну, здесь пластилин, карандаши и пистолеты». Тетя Мила засмеялась, и мы пошли через рельсы мимо станции и вышли на мягкую дорогу. По бокам дороги стояли деревья. И я быстро раздулся и пошел босиком. И было немного щекотно и колко ступням, так же, как и в прошлом году, когда я в первый раз после зимы пошел босиком. И в это время дорога повернула к берегу, и в воздухе запахло рекой и еще чем-то сладким. И я стал бегать по траве и скакать, и кричать: «Ага-га!» И тетя Мила сказала: «Телячий восторг!» Когда мы пришли, было уже темно, и все сели на террасе пить чай. И мне тоже налили большую чашку. Вдруг Алексей Михайлович сказал папе: «Знаешь, сегодня в 0:40 к нам приедет Харитоша. Он у нас пробудет целые сутки, завтра только ночью уедет, он проездом». Папа ужасно обрадовался. «Дениска», — сказал он, — «твой двоюродный дядька Харитон Васильевич приедет. Он давно хотел с тобой познакомиться». Я сказал: «А почему я его не знаю?» Тетя Мила опять засмеялась. «Потому что он живет на севере», — сказала она, — «и редко бывает в Москве». Я спросил: «А кто он такой?» Алексей Михайлович поднял палец кверху. «Капитан дальнего плавания. Вот кто он такой». У меня даже мурашки побежали по спине. «Как, мой двоюродный дядька — капитан дальнего плавания? Я об этом только что узнал?» Папа всегда так. Про самое главное вспоминает совершенно случайно. «Что же ты не говорил мне, папа, что у меня есть дядя — капитан дальнего плавания? Не буду тебе сапоги чистить». Тетя Мила снова расхохоталась. Я уже давно заметил, что тетя Мила смеется кстати и не кстати. Сейчас она засмеялась не кстати. А папа сказал: «Я тебе говорил еще в позапрошлом году, когда он приехал из Сингапура, но ты был тогда еще маленький, и ты, наверное, забыл. Ну ничего, ложись-ка спать, завтра ты с ним увидишься». Тут тетя Мила взяла меня за руку и повела с террасы в дом, и мы прошли через маленькую комнатку в другую, такую же. Там в углу приткнулась узенькая тахтюшка, а около окна стояла большая цветастая ширма. «Вот здесь и ложись», — сказала тетя Мила, — «раздевайся, а корзинку с пистолетами я поставлю в ногах». Я сказал: «А папа где будет спать?» Она сказала: «Скорее всего, на террасе. Ты знаешь, как твой папа любит свежий воздух. А что, ты будешь бояться?» Я сказал: «И нисколько». Разделся и лег. Тетя Мила сказала: «Спи спокойно, мы тут рядом». И ушла. А я улегся на тахтюшке и укрылся большим клетчатым платком. Я лежал и слышал, как тихо разговаривают на террасе и смеются. И я хотел спать, но все время думал про своего капитана дальнего плавания. Интересно, какая у него борода? Неужели растет прямо из шеи, как я видел на картинке? А трубка какая? Кривая или прямая? А кортик именной или простой? Капитанов дальнего плавания часто награждают именными кортиками за проявленную смелость. Конечно, ведь они во время своих рейсов каждый день наскакивают на айсберги или встречают огромных китов и белых медведей, или спасают людей, стерпящих бедствия кораблей. Ясно, что тут надо проявить смелость, иначе сам пропадешь со всеми матросами вместе и корабль погубишь. А если такой корабль, как атомный ледокол «Ленин», погубить жалко небось, да? А вообще-то говоря, капитаны дальнего плавания не обязательно ездят только на север. Есть такие, которые в Африке бывают, и у них на корабле живут обезьянки и мангусты, которые уничтожают змей. Я про это читал в книжке. Вот мой капитан дальнего плавания, он в позапрошлом году приехал из Сингапура. Удивительное слово какое! Сингапур! Я обязательно попрошу дядю рассказать мне про Сингапур. Какие там люди, какие там дети, какие лодки и паруса. Обязательно попрошу рассказать. И я так долго думал и незаметно уснул. А в середине ночи я проснулся от страшного рычания. Это, наверное, какая-то собака забралась в комнату, учуяла, что я здесь сплю, и это ей не понравилось. Она рычала страшным образом откуда-то из-под ширмы, и мне казалось, что я в темноте вижу ее наморщенный нос и оскаленные белые зубы. Я хотел позвать папу, но вспомнил, что он спит далеко на террасе, и подумал, что я никогда еще не боялся собак, и теперь нечего трусить. Все-таки мне уже скоро 8. Я крикнул: «Тубо, спать!» И собака сразу замолчала. Я лежал в темноте с открытыми глазами. В окошко ничего не было видно, чуть только виднелась одна ветка. Она была похожа на верблюда, как будто он стоит на задних лапах и служит. Я поставил одеяло козырьком перед глазами, чтобы не видеть верблюда, и стал повторять таблицу умножения на 7. От этого я всегда быстро засыпаю. И верно, не успел я дойти до 7-7, как у меня в голове все закачалось, и я почти уснул. Но в это время в углу за ширмой собака, которая, наверное, тоже не спала, опять зарычала. Да как? В 100 раз страшнее, чем в первый раз. У меня даже внутри что-то ёкнуло. Я все-таки закричал на нее: «Тубо, лежать, спать сейчас же!» Она опять чуточку притихла. А я вспомнил, что моя дорожная корзинка стоит у меня в ногах, и что там, кроме моих вещей, лежит еще пакет с едой, который мама положила мне на дорогу. И я подумал, что если эту собаку немножко прикормить, то она, может быть, подобреет и перестанет на меня рычать. И я сел, стал рыться в корзинке, и хотя в темноте трудно было разобраться, но я все-таки вытащил оттуда котлету и 2 яйца. Мне как раз было их не жалко, потому что они были сварены всмятку. И как только собака опять зарычала, я кинул ей за ширму одно за другим 2 яйца. «Тубо! Есть и сразу спать!» Она сначала помолчала, а потом зарычала так свирепо, что я понял, она тоже не любит яйца всмятку. Тогда я метнул в нее котлету. Было слышно, как котлета шлепнулась об нее, собака гамкнула и перестала рычать. Я сказал: «Ну вот, а теперь спать, сейчас же!» Собака уже не рычала, а только сопела. Я укрылся поплотнее и уснул. Утром я вскочил от яркого солнца и побежал в одних трусиках на террасу. Папа, Алексей Михайлович и тетя Мила сидели за столом. На столе была белая скатерть и полная тарелка красной редиски. И это было очень красиво, и все были такие умытые, свежие, что мне сразу стало весело, и я побежал во двор умываться. Умывальник висел с другой стороны дома, где не было солнца. Там было холодно, и кора у дерева была прохладная. И из умывальника лилась студеная вода. Она была голубого цвета, и я там долго плескался, и совсем озяб, и побежал завтракать. Я сел за стол и стал хрустеть редиской, заедать ее черным хлебом и солить. И славно мне было, так и хрустел бы целый день. Но потом я вдруг вспомнил самое главное. Я сказал: «А где же капитан дальнего плавания? Неужели вы меня обманули?» Тетя Мила рассмеялась, а Алексей Михайлович сказал: «Эх ты, всю ночь проспал с ним рядом и не заметил. Ну ладно, сейчас я его приведу, а то он проспит весь день, устал с дороги». Но в это время на террасу вышел высоченный человек с красным лицом и зелеными глазами. Он был в пижаме. Никакой бороды на нем не было. Он подошел к столу и сказал ужасным басом: «Доброе утро! А это кто? Неужели Денис?» У него было столько голоса, что я даже удивился, где он у него помещается. Папа сказал: «Да, эти 100 граммов веснушек — вот это и есть Денис, только и всего. Познакомьтесь, Денис. Вот твой долгожданный капитан». Я сразу встал. Капитан сказал: «Здорово», и протянул мне руку. Она была твердая, как доска. Капитан был очень симпатичный, но уж очень страшный был у него голос. И потом: «Где же кортик? Пижама какая-то. Ну а трубка где? Все равно уж прямая или кривая, ну хоть какая-нибудь». Не было никакой. «Как спал, Харитоша?» — спросила тетя Мила. «Плохо», — сказал капитан. «Не знаю, в чем дело. Всю ночь на меня кто-то кричал. Только, понимаете ли, начну засыпать, как кто-то кричит: спать, спать сейчас же. Я от этого только просыпаюсь. Потом усталость берет свое, все-таки 5 дней в пути, глаза слипаются, и я опять начинаю дремать,
проваливаюсь, понимаете ли, в сон опять крик, спать, лежать. А в довершение всей этой чертовщины на меня стали падать откуда-то разные продукты. Яйца, что ли? По-моему, я во сне слышал запах котлет. И еще мне сквозь сон слышались какие-то непонятные слова. Не то «куш», не то «апорт». «Тубо», — сказал я. «Тубо», а не «апорт». Потому что я думал, там собака. Кто-то так рычал. Я не рычал, я, наверное, храпел. Это было ужасно. Я понял, что он никогда не подружится со мной. Я встал и вытянул руки по швам. Я сказал: «Товарищ капитан», было очень похоже на рычание, и я, наверное, немножко испугался. Капитан сказал: «Вольно, садись». Я сел за стол и почувствовал, что у меня в глазах как будто песку насыпано, колет, и я не могу смотреть на капитана. Мы все долго молчали. Потом он сказал: «Имей в виду, я совершенно не сержусь». Но я все-таки не мог на него посмотреть. Тогда он сказал: «Клянусь своим именным кортиком». Он сказал таким веселым голосом, что у меня сразу словно камень упал с души. Я подошел к капитану и сказал: «Дядя, расскажите мне про Сингапур. Что я люблю?» Я очень люблю лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так висеть на колене, как белье на заборе. И еще я очень люблю играть в шашки, шахматы и домино, только чтобы обязательно выигрывать. Если не выигрывать, тогда не надо. Я люблю слушать, как жук копается в коробочке. Я люблю в выходной день утром залезать к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке, как мы будем жить просторней, и купим собаку, и будем с ней заниматься, и будем ее кормить, и какая она будет потешная и умная, и как она будет воровать сахар, а я буду за нею сам вытирать лужицы, и она будет ходить за мной, как верный пес. Я люблю также смотреть телевизор, все равно, что показывают, пусть даже только одни таблицы. Я люблю дышать носом маме в ушко. Особенно я люблю петь, и всегда пою очень громко. Ужасно люблю рассказы про красных кавалеристов, и чтобы они всегда побеждали. Я люблю стоять перед зеркалом и гримасничать, как будто я Петрушка из кукольного театра. Шпроты я тоже очень люблю. Люблю читать сказки про Кончиля. Это такая маленькая, умная и озорная лань. У нее веселые глазки и маленькие рожки, и розовые отполированные копытца. Когда мы будем жить просторней, мы купим себе Кончиля, он будет жить в ванной. Еще я люблю плавать там, где мелко, чтобы можно было держаться руками за песчаное дно. Я люблю на демонстрациях махать красным флажком и дудеть «Уйди, уйди». Я очень люблю звонить по телефону. Я люблю строгать, пилить. Я умею лепить головы древних воинов и бизонов, и я слепил глухаря и царь-пушку. Все это я люблю дарить. Когда я читаю, я люблю грызть сухарь или еще что-нибудь. Я люблю гостей. Еще я люблю ужей, ящериц и лягушек. Они такие ловкие. Я ношу их в карманах. Я люблю, чтобы ужик лежал на столе, когда я обедаю. Люблю, когда бабушка кричит про лягушонка: «Уберите эту гадость!» и убегает из комнаты. Я люблю посмеяться. Иногда мне нисколько не хочется смеяться, но я себя заставляю, выдавливаю из себя смех. Смотришь, через 5 минут и вправду становится смешно. Когда у меня хорошее настроение, я люблю скакать. Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице, и он спросил: «Ты что скачешь?» А я сказал: «Я скачу, что ты мой папа». Он понял. Я люблю ходить в зоопарк. Там чудесные слоны. И есть один слоненок. Когда мы будем жить просторней, мы купим слоненка. Я выстрою ему гараж. Я очень люблю стоять позади автомобиля, когда он фырчит, и нюхать бензин. Люблю ходить в кафе, есть мороженое и запивать его газированной водой. От нее колет в носу, и слезы выступают на глазах. Когда я бегаю по коридору, то люблю изо всех сил топать ногами. Очень люблю лошадей. У них такие красивые и добрые лица. Я много чего люблю.
И чего не люблю?
Чего не люблю, так это лечить зубы. Как увижу зубное кресло, сразу хочется убежать на край света. Еще не люблю, когда приходят гости, вставать на стул и читать стихи. Не люблю, когда папа с мамой уходят в театр. Терпеть не могу яйца всмятку, когда их взбалтывают в стакане, накрошат туда хлеба и заставляют есть. Еще не люблю, когда мама идет со мной погулять и вдруг встречает тетю Розу. Они тогда разговаривают только друг с дружкой, а я просто не знаю, чем бы заняться. Не люблю ходить в новом костюме, я в нем как деревянный. Когда мы играем в красных и белых, я не люблю быть белым. Тогда я выхожу из игры, и все. А когда я бываю красным, не люблю попадать в плен. Я все равно убегаю. Не люблю, когда у меня выигрывают. Не люблю, когда день рождения, играть в каравай. Я не маленький. Не люблю, когда ребята задаются. Я очень не люблю, когда порежусь, вдобавок мазать палец йодом. Я не люблю, что у нас в коридоре тесно, и взрослые каждую минуту снуют туда-сюда, кто со сковородкой, кто с чайником, и кричат: «Дети, не вертитесь под ногами, осторожно, у меня горячая кастрюля». А когда я ложусь спать, не люблю, чтобы в соседней комнате пели хором «Ландыши, ландыши». Очень не люблю, что по радио мальчишки и девчонки говорят старушечьими голосами. Заколдованная буква. Недавно мы гуляли во дворе. Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик, а на нем лежит елка. Мы побежали за машиной. Вот она подъехала к домоуправлению, остановилась, и шофер с нашим дворником стали елку выгружать. Они кричали друг на друга: «Легче! Давай заноси! Правее! Левее! Становь ее на попа! Легче! А то весь шпиц обломаешь!» А когда выгрузили, шофер сказал: «Теперь надо эту елку заактировать!» И ушел. А мы остались возле елки. Она лежала большая, мохнатая, и так вкусно пахла морозом, что мы стояли как дураки и улыбались. Потом Аленка взялась за одну веточку и сказала: «Смотрите, а на елке сыски висят». «Сыски? Это она неправильно сказала». Мы с Мишкой так и покатились. Мы смеялись с ним оба одинаково, но потом Мишка стал смеяться громче, чтобы меня пересмеять. Ну, я немножко поднажал, чтобы он не думал, что я сдаюсь. Мишка держался руками за живот, как будто ему очень больно, и кричал: «Ой, я умру от смеха! Сыски!» А я, конечно, поддавал жару. 5 лет девчонке, а она говорит: «Сыски! Ха-ха-ха!» Потом Мишка упал в обморок и застонал: «Ах, мне плохо! Сыски!» И стал икать: «Ик! Сыски! Ик! Ик! Умру от смеха! Ик!» Тогда я схватил горсть снега и стал прикладывать его себе ко лбу, как будто у меня началось уже воспаление мозга, и я сошел с ума. Я орал: «Девчонке 5 лет, скоро замуж выдавать, а она — сыски!» У Аленки нижняя губа скривилась так, что полезла за ухо. «Я правильно сказала, это у меня зуб вывалился и свистит. Я хочу сказать «сыски», а у меня высвистывает «сыски». Мишка сказал: «Эка невидаль, у нее зуб вывалился. У меня 3 вывалилось, да 2 шатаются, а я все равно говорю правильно. Вот слушай. Хыхки. Что, правда здорово? Хыхки. Вот как у меня легко выходит. Хыхки. Я даже петь могу. Ох, хыхочка зеленая, боюсь, уколюся я». Но Аленка как закричит, одна громче нас двоих: «Неправильно! Ура! Ты говоришь «хыхки», а надо «сыски». А Мишка: «Именно что не «сыски», а надо «хыхки». И оба давай реветь. И только и слышно: «Сыски! Хыхки! Сыски!» Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался. Я шел домой и все время думал, чего они так спорили, раз оба не правы. Ведь это очень простое слово. Я остановился и внятно сказал: «Никакие не сыски, никакие не хыхки, а коротко и ясно — фыфки!» Вот и все. тайное становится явным. Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре: «Тайное всегда становится явным». И когда она вошла в комнату, я спросил: «Что это значит, мама, тайное становится явным?» «А это значит, что если кто-то поступает нечестно, все равно про него это узнают, и будет ему стыдно, а он понесет наказание», — сказала мама. «Понял? Ложись-ка спать». Я почистил зубы, лег спать, но не спал, а все время думал: «Как же это так получается, что тайное становится явным?» И я долго не спал, а когда проснулся, было утро. Папа был уже на работе, и мы с мамой были одни. Я опять почистил зубы и стал завтракать. Сначала я съел яйцо. Это еще терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсался скорлупой так, чтобы его не было видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши. «Ешь», — сказала мама, безо всяких разговоров. Я сказал: «Видеть не могу манную кашу». Но мама закричала: «Посмотри, на кого ты стал похож, вылитый Кощей. Ешь, ты должен поправиться». Я сказал: «Я ею давлюсь». Тогда мама села рядом со мной, обняла меня за плечи и ласково спросила: «Хочешь, пойдем с тобой в Кремль?» «Ну еще бы, я не знаю ничего красивее Кремля. Я был там в Грановитой палате и в Оружейной, стоял возле царь Пушки и знаю, где сидел Иван Грозный. И еще там очень много интересного». Поэтому я быстро ответил маме: «Конечно, хочу в Кремль, даже очень». Тогда мама улыбнулась: «Ну вот, съешь всю кашу и пойдем. А я пока посуду помою. Только помни, ты должен съесть все до дна». И мама ушла на кухню. А я остался с кашей наедине. Я пошлепал ее ложкой, потом посолил, попробовал, но невозможно есть. Тогда я подумал, что, может быть, сахара не хватает. Посыпал песку, попробовал. Еще хуже стало. Я не люблю кашу, я же говорю. А она, к тому же, была еще очень густая. Если бы она была жидкая, тогда другое дело. Я бы зажмурился и выпил ее. Тут я взял и долил в кашу кипятку. Все равно было скользко, липко и противно. Главное, когда я глотаю, у меня горло само сжимается и выталкивает эту кашу обратно. Ужасно обидно, ведь в Кремль-то хочется. И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, кажется, почти все можно есть. Я взял и вылил в кашу всю баночку. А когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб полезли, и остановилось дыхание. И я, наверное, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул кашу на улицу. Потом сразу вернулся и сел за стол. В это время вошла мама. Она посмотрела на тарелку и обрадовалась. «Ну что за Дениска? Что за парень молодец? Съел всю кашу до конца. Ну, вставай, одевайся, рабочий народ. Идем на прогулку в Кремль». И она меня поцеловала. В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Он сказал: «Здравствуйте», и подошел к окну и поглядел вниз. «А еще интеллигентный человек». «Что вам нужно?» — строго спросила мама. «Как не стыдно! Милиционер даже стал по стойке смирно. Государство предоставляет вам новое жилье со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом. А вы выливаете разную гадость за окно». «Не клевещите, я ничего не выливаю». «Ах, не выливаете?» — язвительно рассмеялся милиционер и, открыв дверь в коридор, крикнул: «Пострадавший!» И к нам вошел какой-то дяденька. Я, как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду. На голове у этого дяденьки была шляпа, а на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по краям, где лента, и немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине. Он, как вошел, сразу стал заикаться. Главное, я иду фотографироваться. И вдруг какая история? Каша манная, горячая, между прочим, сквозь шляпу и то жжет. Как же я пошлю свое фото, когда я весь в каше? Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник. и уж это верная примета, что мама ужасно разозлилась. «Извините, пожалуйста», — сказала она тихо. «Разрешите, я вас почищу. Пройдите сюда». И они все трое вышли в коридор. А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я себя пересилил, подошел к ней и сказал: «Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайное всегда становится явным». Мама посмотрела мне в глаза, она смотрела долго-долго и потом спросила: «Ты это запомнил на всю жизнь?» И я ответил: «Да». Надо иметь чувство юмора. Один раз мы с Мишкой делали уроки. Мы положили перед собой тетрадки и списывали. И в это время я рассказывал Мишке про лемуров, что у них большие глаза, как стеклянные блюдечки, и что я видел фотографию лемура, как он держится за авторучку, сам маленький-маленький и ужасно симпатичный. Потом Мишка говорит: «Написал?» Я говорю: «Уже». «Ты мою тетрадку проверь», — говорит Мишка, — «а я твою». И мы поменялись тетрадками. И я, как увидел, что Мишка написал, так сразу стал хохотать. Гляжу, а Мишка тоже покатывается, прямо синий стал. Я говорю: «Ты чего, Мишка, покатываешься?» А он: «Я покатываюсь, что ты неправильно списал. А ты чего?» Я говорю: «А я то же самое, только про тебя. Гляди, ты написал: „Наступили мозы“. Кто это такие мозы?» Мишка покраснел: «Мозы — это, наверное, морозы. А ты вот что написал: „Натала зима“. Это что такое?» «Да», — сказал я, — «не Натала, а настала. Ничего не попишешь, надо переписывать. Это все лемуры виноваты». И мы стали переписывать. А когда переписали, я сказал: «Давай задачи задавать». «Давай», — сказал Мишка. А в это время пришел папа. Он сказал: «Здравствуйте, товарищи студенты», и сел к столу. Я сказал: «Вот, папа, послушай, какую я Мишке задам задачу. Вот у меня есть два яблока, а нас трое. Как разделить их среди нас поровну?» Мишка сейчас же надулся и стал думать. Папа не надулся, но тоже задумался. Они думали долго. Я тогда сказал: «Сдаешься, Мишка?» Мишка сказал: «Сдаюсь». Я сказал: «Чтобы мы все получили поровну, надо из этих яблок сварить компот». И стал хохотать. «Это меня тетя Мила научила». Мишка надулся еще больше. Тогда папа сощурил глаза и сказал: «А раз ты такой хитрый, Денис, дай-ка я задам тебе задачу». «Давай, задавай», — сказал я. Папа походил по комнате. «Ну, слушай», — сказал папа. «Есть один мальчишка, учится в первом классе В. Его семья состоит из 5 человек. Мама встает в 7 часов и тратит на одевание 10 минут. Зато папа чистит зубы 5 минут. Бабушка ходит в магазин столько, сколько мама одевается, плюс папа чистит зубы. А дедушка читает газеты, сколько бабушка ходит в магазин, минус во сколько встает мама». Когда они все вместе, они начинают будить этого мальчишку из первого класса В. На это уходит время чтения дедушкиных газет плюс бабушкино хождение в магазин. Когда мальчишка из первого класса В просыпается, он потягивается столько времени, сколько одевается мама плюс папина чистка зубов. А умывается он столько, сколько дедушкины газеты, деленные на бабушку. На уроке он опаздывает на столько минут, сколько потягивается, плюс умывается, минус мамино вставание, умноженное на папины зубы. Спрашивается: кто же этот мальчишка из первого В, и что ему грозит, если это будет продолжаться? Все. Тут папа остановился посреди комнаты и стал смотреть на меня. А Мишка захохотал во все горло и стал тоже смотреть на меня. Они оба на меня смотрели и хохотали. Я сказал: «Я не могу сразу решить эту задачу, потому что мы этого еще не проходили». И больше я не сказал ни слова, а вышел из комнаты, потому что я сразу догадался, что в ответе этой задачи получится лентяй и что такого скоро выгонят из школы. Я вышел из комнаты в коридор и залез за вешалку и стал думать, что если эта задача про меня, то это неправда, потому что я всегда встаю довольно быстро и потягиваюсь совсем недолго, ровно столько, сколько нужно. И еще я подумал, что если папе так хочется на меня выдумывать, то, пожалуйста, я могу уйти из дома прямо на Целину. Там работа всегда найдется, там люди нужны, особенно молодежь. Я там буду покорять природу, а папа приедет с делегацией на Алтай, увидит меня, и я остановлюсь на минутку, скажу «Здравствуй, папа», и пойду дальше покорять. А он скажет «Тебе привет от мамы». А я скажу «Спасибо, как она поживает?» А он скажет «Ничего». А я скажу «Наверное, она забыла своего единственного сына». А он скажет «Что ты? Она похудела на 37 кило. Вот как скучает». А что я ему скажу дальше, я не успел придумать, потому что на меня упало пальто, и папа вдруг прилез за вешалку. Он меня увидел и сказал, «Ах, вот ты где! Что это у тебя за такие глаза? Неужели ты принял эту задачу на свой счет?» Он поднял пальто и повесил на место. И сказал дальше, «Я это все выдумал. Такого мальчишки и на свете-то нет, не то что в вашем классе». И папа взял меня за руки и вытащил из-за вешалки. Потом еще раз поглядел на меня пристально и улыбнулся. «Надо иметь чувство юмора», — сказал он мне. И глаза у него стали веселые-веселые. «А ведь это смешная задача, правда? Ну, засмейся». И я засмеялся. И он тоже. И мы пошли в комнату. Слава Ивана Козловского. «У меня в табеле одни пятерки, только по чистописанию четверка из-за клякс. Я прямо не знаю, что делать. У меня всегда с пера соскакивают кляксы. Я уж макаю в чернила только самый кончик пера, а кляксы все равно соскакивают. Просто чудеса какие-то. Один раз я целую страницу написал чисто-чисто. Любо-дорого смотреть. Настоящая пятерочная страница. Утром показал ее Раисе Ивановне, а там на самой середине клякса. Откуда она взялась? Вчера ее не было. Может, она с какой-нибудь страницы другой просочилась? Не знаю. А так у меня одни пятерки, только по пению тройка. Это вот как получилось. Был у нас урок пения. Сначала мы пели все хором, в уполе березонька стояла. Выходило очень красиво. Но Борис Сергеевич все время морщился и кричал «Тяните гласные, друзья, тяните гласные». Тогда мы стали тянуть гласные, но Борис Сергеевич хлопнул в ладоши и сказал «Настоящий кошачий концерт! Давайте-ка займемся с каждым индивидуально». Это значит «с каждым отдельно». И Борис Сергеевич вызвал Мишку. Мишка подошел к роялю и что-то такое прошептал Борису Сергеевичу. Тогда Борис Сергеевич начал играть, а Мишка тихонечко запел «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок». Ну и смешно же пищал Мишка. Так пищит наш котенок Мурзик. Разве ж так поют. Почти ничего не слышно. Я просто не мог выдержать и рассмеялся. Тогда Борис Сергеевич поставил Мишке пятерку и поглядел на меня. Он сказал, «Ну-ка, хохотун, выходи». Я быстро подбежал к роялю. «Ну-с, что вы будете исполнять?» Вежливо спросил Борис Сергеевич. Я сказал, «Песня гражданской войны, веди ж буденный нас смелее в бой». Борис Сергеевич тряхнул головой и заиграл. Но я его сразу остановил. «Играйте, пожалуйста, погромче», — сказал я. Борис Сергеевич сказал, «Тебя не будет слышно». Но я сказал, «Будет, еще как». Борис Сергеевич заиграл, и я набрал побольше воздуха, да как запою. «Высоко в небе ясном вьется алый стяг». Мне очень нравится эта песня. Так и вижу синее-синее небо, жарко, кони стучат копытами, и у них красивые лиловые глаза, а в небе вьется алый стяг. Тут я даже зажмурился от восторга и закричал, что было сил. «Мы мчимся на конях туда, где виден враг, и в битве упоительной». Я хорошо пел. Наверное, даже было слышно на другой улице. «Лавиною стремительной мы мчимся вперед! Ура! Красные всегда побеждают! Отступайте, враги! Даешь!» Я нажал себе кулаками на живот, вышло еще громче, и я чуть не лопнул. «Мы врезались в Крым!» Тут я остановился, потому что я был весь потный, и у меня дрожали колени. А Борис Сергеевич хоть и играл, но весь как-то склонился к роялю, и у него тоже тряслись плечи. Я сказал: «Ну как?» «Чудовищно!» — похвалил Борис Сергеевич. «Хорошая песня, правда?» — спросил я. «Хорошая», — сказал Борис Сергеевич и закрыл платком глаза. «Только жаль, что вы очень тихо играли, Борис Сергеевич», — сказал я. «Можно было еще погромче». «Ладно, я учту», — сказал Борис Сергеевич. «А ты не заметил, что я играл одно, а ты пел немножко по-другому?» «Нет», — сказал я, — «я этого не заметил». «Да это и не важно, просто надо было погромче играть». «Ну что ж», — сказал Борис Сергеевич, — «раз ты ничего не заметил, поставим тебе пока тройку за прилежание». «Как тройку? Я даже опешил. Как же это может быть? Тройку — это очень мало. Мишка тихо пел, и то получил пятерку». Я сказал: «Борис Сергеевич, когда я немножко отдохну, я еще громче смогу. Вы не думайте, это я сегодня плохо завтракал. А то я так могу спеть, что тут у всех уши позаложит. Я знаю еще одну песню. Когда я ее дома пою, все соседи прибегают, спрашивают, что случилось». «Это какая же?» — спросил Борис Сергеевич. «Жалостливая», — сказал я и завел. «Я вас любил, любовь еще быть может». Но Борис Сергеевич поспешно сказал: «Ну, хорошо, хорошо, это мы все обсудим в следующий раз». И тут раздался звонок. Мама встретила меня в раздевалке. Когда мы собирались уходить, к нам подошел Борис Сергеевич. «Ну», — сказал он, улыбаясь, — «возможно, ваш мальчик будет Лобачевским, может быть, Менделеевым, он может стать Суриковым или Кольцовым. Я не удивлюсь, если он станет известен стране, как известен товарищ Николай Мамай или какой-нибудь боксер. Но в одном могу заверить вас абсолютно твердо: славы Ивана Козловского он не добьется. Никогда». Мама ужасно покраснела и сказала: «Но это мы еще увидим». А когда мы шли домой, я все думал: «Неужели Козловский поет громче меня?» «Синий кинжал». Это дело было так. У нас был урок «Труд». Раиса Ивановна сказала, чтобы мы сделали каждый по отрывному календарю, кто как сообразит. Я взял картонку, оклеил ее зеленой бумагой, посередине прорезал щелку, а к ней прикрепил спичечную коробку. А на коробку положил стопочку белых листиков, подогнал, подклеил, поравнял и на первом листике написал «С 1 маем». Получился очень красивый календарь для маленьких детей. Если, например, у кого куклы, то для этих кукол. В общем, игрушечный. А Раиса Ивановна поставила мне 5. Она сказала: «Мне нравится». И я пошел к себе и сел на место. И в это время Левка Бурин тоже стал сдавать свой календарь, а Раиса Ивановна посмотрела на его работу и говорит: «Наляпано». И поставила Левке 3. А когда наступила перемена, Левка остался сидеть за партой. У него был довольно-таки невеселый вид. А я в это время как раз промокал кляксу. И когда увидел, что Левка такой грустный, я прямо с промокашкой в руке подошел к Левке. Я хотел его развеселить, потому что мы с ним дружим. И он один раз подарил мне монетку с дыркой. И еще обещал принести мне стеклянную охотничью гильзу, чтобы я из нее сделал атомный телескоп. Я подошел к Левке и сказал: «Эх ты, ляпа!» И состроил ему косые глаза. И тут Левка ни с того ни с сего как даст мне пеналом по затылку. Вот когда я понял, как искры из глаз летят. Я страшно разозлился на Левку и треснул его изо всех сил промокашкой по шее. Но он, конечно, даже не почувствовал, а схватил свой портфель и пошел домой. А у меня даже слезы капали из глаз, так здорово поддал мне Левка. Капали прямо на промокашку и расплывались по ней, как бесцветные кляксы. И тогда я решил Левку убить. После школы я целый день сидел дома и готовил оружие. Я взял у папы с письменного стола его синий разрезальный нож из пластмассы и целый день точил его о плиту. Я его упорно точил, терпеливо. А он очень медленно затачивался, но я все равно точил. И все думал, как я приду завтра в класс, и мой верный синий кинжал блеснет перед Левкой, Я занесу его над Левкиной головой, а Левка упадет на колени и будет умолять меня даровать ему жизнь. И я скажу: «Извинись». И он скажет: «Извини». А я засмеюсь громовым смехом, вот как: «Ха-ха-ха!» И эхо долго будет повторять в ущельях этот зловещий хохот, а девчонки от страха залезут под парты. И когда я лег спать, то все ворочался сбоку на бок и вздыхал, потому что мне жалко было Левку. Хороший он человек, но теперь пусть несет заслуженную кару, раз он стукнул меня пеналом по голове. И синий кинжал лежал у меня под подушкой, и я сжимал его рукоятку и чуть не стонал, так что мама спросила: «Ты что там кряхтишь?» Я сказал: «Ничего». Мама сказала: «Живот, что ли, болит?» Но я ей ничего не ответил, просто я взял и отвернулся к стенке и стал дышать, как будто я давно уже сплю. Утром я ничего не мог есть, только выпил 2 чашки чаю с хлебом и маслом, с картошкой и сосиской. Потом пошел в школу. Синий кинжал я положил в портфель с самого верху, чтобы удобно было достать. И перед тем, как пойти в класс, я долго стоял у дверей и не мог войти, так сильно билось сердце. Но все-таки я себя переборол, толкнул дверь и вошел. В классе все было как всегда, и Левка стоял у окна с Валериком. Я, как его увидел, сразу стал расстегивать портфель, чтобы достать кинжал. Но Левка в это время побежал ко мне. Я подумал, что он опять стукнет меня пеналом или чем-нибудь еще, и стал еще быстрее расстегивать портфель. Но Левка вдруг остановился около меня и как-то затоптался на месте, а потом вдруг наклонился ко мне близко-близко и сказал: «На!» И он протянул мне золотую стреляную гильзу. И глаза у него стали такие, как будто он еще что-то хотел сказать, но стеснялся. А мне вовсе и не нужно было, чтобы он говорил. Просто я вдруг совершенно забыл, что хотел его убить, как будто и не собирался никогда. Даже удивительно. Я сказал: «Хорошая какая гильза». Взял ее и пошел на свое место. Одна капля убивает лошадь. Когда папа заболел, пришел доктор и сказал: «Ничего особенного, маленькая простуда. Но я вам советую бросить курить, у вас в сердце легкий шумок». И когда он ушел, мама сказала: «Как это все-таки глупо доводить себя до болезней этими проклятыми папиросами. Ты еще такой молодой, а вот у тебя уже в сердце шумы и хрипы». «Ну, — сказал папа, — ты преувеличиваешь. У меня нет никаких особенных шумов, а тем более хрипов. Есть всего-навсего один маленький шумишка. Это не в счет». «Нет, в счет! — воскликнула мама. — Тебе, конечно, нужен не шумишка. Тебя больше бы устроил скрип, ляск и скрежет. Я тебя знаю». «Во всяком случае, мне не нужен звук пилы», — перебил ее папа. «Я тебя не пилю», — мама даже покраснела. «Но пойми ты, это действительно вредно. Ведь ты же знаешь, что одна капля папиросного яда убивает здоровую лошадь». «Вот так раз». Я посмотрел на папу. Он был большой, спору нет, но все-таки поменьше лошади. Он был побольше меня или мамы, но, как ни верти, он был поменьше лошади, даже самой захудалой коровы. Корова бы никогда не поместилась на нашем диване. А папа помещался свободно. Я очень испугался. Я никак не хотел, чтобы его убивала такая капля яда. Не хотел я этого никак и ни за что. От этих мыслей я долго не мог заснуть, так долго, что не заметил, как все-таки заснул. А в субботу папа выздоровел, и к нам пришли гости. Пришел дядя Юра с тетей Катей, Борис Михайлович и тетя Тамара. Все пришли и стали вести себя очень прилично. А тетя Тамара, как только вошла, так вся и завертелась, и затрещала, и уселась пить чай рядом с папой. За столом она стала окружать папу заботой и вниманием. Спрашивала, удобно ли ему сидеть, не дует ли из окна, и в конце концов до того наокружалась и назаботилась, что всыпала ему в чай 3 ложки сахара. Папа размешал сахар, хлебнул и сморщился. «Я уже один раз положила сахар в этот стакан», — сказала мама, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник. А тетя Тамара расхохоталась во все горло. Она хохотала, как будто кто-то под столом кусал ее за пятки. а папа отодвинул этот чай в сторону. Тогда тетя Тамара вынула из сумочки тоненький портсигарчик и подарила его папе. «Это вам в утешение за испорченный чай», — сказала она. «Каждый раз, закуривая папироску, вы будете вспоминать эту смешную историю и ее виновницу». Я ужасно разозлился на нее за это. Зачем она напоминает папе про курение, раз он во время болезни уже почти совсем отвык? Ведь одна капля курильного яда убивает лошадь, а она напоминает. Я сказал: «Вы дура, тетя Тамара, чтоб вы лопнули, и вообще вон из моего дома, чтоб ноги вашей толстой больше здесь не было». Я сказал это про себя в мыслях, так что никто не понял. А папа взял портсигарчик и повертел его в руках. «Спасибо, Тамара Сергеевна», — сказал папа, — «я очень тронут, но сюда не войдет ни одна моя папироска. Портсигар такой маленький, а я курю Казбек. Впрочем...» Тут папа взглянул на меня. «Ну-ка, Денис», — сказал он, — «вместо того, чтобы выдувать третий стакан чаю на ночь, пойди-ка к письменному столу, возьми там коробку Казбека и укороти папироски. Обрежь так, чтобы они влезли в портсигар. Ножницы в среднем ящике». Я пошел к столу, нашел папиросы и ножницы, примерил портсигар и сделал все, как он велел. А потом отнес полный портсигарчик папе. Папа открыл портсигарчик, посмотрел на мою работу, потом на меня и весело рассмеялся. «Полюбуйтесь-ка, что сделал мой сообразительный сын». Тут все гости стали наперебой выхватывать друг у друга портсигарчик и оглушительно хохотать. Особенно старалась, конечно, тетя Тамара. Когда она перестала смеяться, она согнула руку и костяшками пальцев постучала по моей голове. «Как же это ты догадался оставить целыми картонные мундштуки, а почти весь табак отрезать? Ведь курит-то именно табак, а ты его отрезал. Да что у тебя в голове, песок или опилки?» «Я сказал, это у тебя в голове опилки, Тамарище семипудовые». Сказал, конечно, в мыслях про себя, а то бы меня мама заругала. Она и так смотрела на меня что-то уж чересчур пристально. «Ну-ка, иди сюда». Мама взяла меня за подбородок. «Посмотри-ка мне в глаза». Я стал смотреть в мамины глаза и почувствовал, что у меня щеки стали красные, как флаги. «Ты это сделал нарочно?» — спросила мама. Я не мог ее обмануть. «Да», — сказал я, — «я это сделал нарочно». «Тогда выйди из комнаты», — сказал папа, — «а то у меня руки чешутся». Видно, папа ничего не понял. Но я не стал ему объяснять и вышел из комнаты. Шутка ли, одна капля убивает лошадь? Мотогонки по отвесной стене. Еще когда я был маленький, мне подарили трехколесный велосипед. И я на нем выучился ездить. Сразу сел и поехал, нисколько не боясь, как будто я всю жизнь ездил на велосипедах. Мама сказала: «Смотри, какой он способный к спорту». А папа сказал: «Сидит довольно обезьяновато». А я здорово научился ездить и довольно скоро стал делать на велосипеде разные штуки, как веселые артисты в цирке. Например, я ездил задом наперед или лежа на седле и вертя педали какой угодно рукой, хочешь правой, хочешь левой. Ездил боком, растопыря ноги. Ездил, сидя на стуле, а то зажмурясь и без рук. Ездил со стаканом воды в руке. Словом, наловчился по-всякому. А потом дядя Женя отвернул у моего велосипеда одно колесо, и он стал двухколесным. И я опять очень быстро все заучил. И ребята во дворе стали меня называть чемпионом мира и его окрестностей. И так я катался на своем велосипеде до тех пор, пока колени у меня не стали во время езды подниматься выше руля. Тогда я догадался, что уже вырос из этого велосипеда, и стал думать, когда же папа купит мне настоящую машину-школьник. И вот однажды к нам во двор въезжает велосипед. И дяденька, который на нем сидит, не крутит ногами, а велосипед трещит себе под ним, как стрекоза, и едет сам. Я ужасно удивился. Я никогда не видел, чтобы велосипед ехал сам. Мотоцикл — это другое дело. Автомобиль тоже. Ракета — ясно. А велосипед сам? Я просто глазам своим не поверил. А этот дяденька, что на велосипеде, подъехал к Мишкиному парадному и остановился. И он оказался совсем не дяденькой, а молодым парнем. Потом он поставил велосипед около трубы и ушел. А я остался тут же с раздинутым ртом. тут выходит Мишка. Он говорит: «Ну, чего уставился?» Я говорю: «Сам едет, понял?» Мишка говорит: «Это нашего племянника Федьки машина, велосипед с мотором. Федька к нам приехал по делу чай пить». Я спрашиваю: «А трудно такой машиной управлять?» «Ерунда на постном масле», — говорит Мишка. «Она заводится с полоборота. Один раз нажмешь на педаль, и готово, можешь ехать. А бензину в ней на 100 километров. А скорость 20 километров за полчаса». «Ого, вот это да», — говорю я. «Вот эта машина, на такой покататься бы». Тут Мишка покачал головой. «Влетит, Федька убьет, голову оторвет». «Да, опасно», — говорю я. Но Мишка огляделся по сторонам и вдруг заявляет: «Во дворе никого нет, а ты все-таки чемпион мира. Садись, я помогу разогнать машину, а ты один разок толкни педаль, и все пойдет как по маслу. Объедешь вокруг садика 2-3 круга, и мы тихонечко поставим машину на место. Федька у нас подолгу чай пьет, по 3 стакана дует. Давай». «Давай», — сказал я. И Мишка стал держать велосипед, а я на него взгромоздился. Одна нога действительно доставала самым носком до края педали, зато другая висела в воздухе, как макаронина. Я этой макарониной отпихнулся от трубы, а Мишка побежал рядом и кричит: «Жми педаль, жми, давай!» Я постарался, съехал чуть на бок с седла, да как нажму на педаль. Мишка чем-то щелкнул на руле. И вдруг машина затрещала, и я поехал. Я поехал! Сам! На педали не жму, не достаю, а только еду, соблюдаю равновесие. Это было чудесно. Ветерок засвистел у меня в ушах, все понеслось вокруг быстро-быстро по кругу. Столбик, ворота, скамеечка, грибы от дождя, песочник, качели, домоуправления. И опять столбик, ворота, скамеечка, грибы от дождя, песочник, качели, домоуправления. И опять столбик, и все сначала. И я ехал, вцепившись в руль, а Мишка все бежал за мной, но на третьем круге он крикнул: «Я устал!» и прислонился к столбику. А я поехал один, и мне было очень весело, и я все ездил и воображал, что участвую в мотогонках по отвесной стене. Я видел, в парке культуры так мчалась отважная артистка. И столбик, и Мишка, и качели, и домоуправление — все мелькало передо мной довольно долго. И все было очень хорошо, только ногу, которая висела, как макаронина, стали немножко колоть мурашки. И еще мне вдруг стало как-то не по себе, и ладони сразу стали мокрыми, и очень захотелось остановиться. Я доехал до Мишки и крикнул: «Хватит, останавливай!» Мишка побежал за мной и кричит: «Что? Говори громче!» Я кричу: «Ты что, оглох, что ли?» Но Мишка уже отстал. Тогда я проехал еще круг и закричал: «Останови машину, Мишка!» Тогда он схватился за руль, машину качнуло, он упал, а я опять поехал дальше. Гляжу, он снова встречает меня у столбика и орет: «Тормоз! Тормоз!» Я промчался мимо него и стал искать этот тормоз. Но ведь я же не знал, где он. Я стал крутить разные винтики и что-то нажимать на руле. Куда там, никакого толку. Машина трещит себе, как ни в чем не бывало, а у меня в макаронную ногу уже тысячи иголок впиваются. Я кричу: «Мишка, а где же этот тормоз?» А он: «Я забыл». А я: «Ты вспомни». «Ладно, вспомню. Ты пока покрутись еще немножко». «Ты скорее вспоминай, Мишка», — опять кричу я. И поехал дальше, и чувствую, что мне уже совсем не по себе, тошно как-то. А на следующем кругу Мишка снова кричит: «Не могу вспомнить. Ты лучше попробуй спрыгни». А я ему: «Меня тошнит!» Если бы я знал, что так получится, то ни за что бы не стал кататься. Лучше пешком ходить, честное слово. А тут опять впереди Мишка кричит: «Надо достать матрац, на котором спят, чтоб ты в него врезался и остановился. Ты на чем спишь?» Я кричу: «На раскладушке!» А Мишка: «Тогда езди, пока бензин не кончится». Я чуть не переехал его за это. «Пока бензин не кончится. Это может быть еще 2 недели так носиться вокруг садика. А у нас на вторник билеты в кукольный театр. И ногу колет». Я кричу этому дуралею: «Сбегай за вашим Федькой!» «Он чай пьет!» — кричит Мишка. «Потом допьет!» — ору я. А он не дослышал и соглашается со мной: «Убьет! обязательно убьет!» И опять все завертелось передо мной. Столбик, ворота, скамеечка, качели, домоуправление. Потом наоборот. Домоуправление, качели, скамеечка, столбик. А потом пошло вперемешку. Столбик, столбоуправление, гребеечка. И я понял, что дело плохо. И в это время кто-то сильно схватил машину, она перестала трещать, и меня довольно крепко хлопнули по затылку. Я сообразил, что это Мишкин Федька, наконец, по чай пил. И я тут же кинулся бежать, но не смог, потому что макаронная нога вонзилась в меня, как кинжал. Но я все-таки не растерялся и ускакал от Федьки на одной ноге, и он не стал догонять меня. А я на него не рассердился за подзатыльник, потому что без него я, наверное, кружил бы по двору до сих пор. Третье место в стиле баттерфляй. Когда я шел домой из бассейна, у меня было очень хорошее настроение. Мне нравились все троллейбусы, что они такие прозрачные, и всех видать, кто в них едет, и мороженщицы нравились, что они веселые, и нравилось, что не жарко на улице, и ветерок холодит мою мокрую голову. Но особенно мне нравилось, что я занял третье место в стиле баттерфляй, и что я сейчас расскажу об этом папе. Он давно хотел, чтобы я научился плавать. Он говорит, что все люди должны уметь плавать, а мальчишки особенно, потому что они мужчины. А какой же это мужчина, если он может потонуть во время кораблекрушения или просто так на чистых прудах, когда лодка перевернется? И вот я сегодня занял третье место, и сейчас скажу об этом папе. Я очень торопился домой, и когда вошел в комнату, мама сразу спросила: «Ты что так сияешь?» Я сказал: «А у нас сегодня было соревнование». Папа сказал: «Это какое же?» «Заплыв на 25 метров в стиле баттерфляй». Папа сказал: «Ну и как?» «Третье место», — сказал я. Папа прямо весь расцвел. «Ну да», — сказал он, — «вот здорово». Он отложил в сторону газету. «Молодчина!» Я так и знал, что он обрадуется. У меня еще лучше настроение стало. «А кто же первое занял?» — спросил папа. Я ответил: «Первое место, папа, занял Вовка. Он давно умеет плавать. Ему это не так трудно было». «Ай да Вовка», — сказал папа. «Так, а кто же занял второе место?» «А второе, — сказал я, — занял рыженький один мальчишка, не знаю, как его зовут, на лягушонка похож, особенно в воде». «А ты, значит, вышел на третье?» Папа улыбнулся, и мне это было очень приятно. «Ну что ж», — сказал он, — «все-таки, что ни говори, а третье место тоже призовое, бронзовая медаль. Ну а кто же на четвертом остался, не помнишь? Кто занял четвертое?» Я сказал: «Четвертое место никто не занял, папа». Он очень удивился: «Это как же?» Я сказал: «Мы все третье место заняли, и я, и Мишка, и Толька, и Кимка, все-все. Вовка первое, рыжий лягушонок второе, а мы, остальные 18 человек, мы заняли третье». Так инструктор сказал. Папа сказал: «Ах, вот оно что! Все понятно». И он снова уткнулся в газеты. А у меня почему-то совсем пропало хорошее настроение. Профессор кислых щей. Мой папа не любит, когда я мешаю ему читать газеты. Но я про это всегда забываю, потому что мне очень хочется с ним поговорить. Ведь он же мой единственный отец. Мне всегда хочется с ним поговорить. Вот он раз сидел и читал газету, а мама пришивала мне воротник к куртке. Я сказал: «Пап, а ты знаешь, сколько в озеро Байкал можно напихать азовских морей?» Он сказал: «Не мешай». «92. Здорово?» Он сказал: «Здорово, не мешай, ладно?» И снова стал читать. Я сказал: «Ты художника Эль Грека знаешь?» Он кивнул. Я сказал: «Его настоящая фамилия Доминика Театокапули, потому что он грек с острова Крит. Вот этого художника и испанцы и прозвали Эль Грека. Интересные дела. Кит, например, папа, за 5 километров слышит». Папа сказал: «Помолчи хоть немного, хоть 5 минут». Но у меня было столько новостей для папы, что я не мог удержаться. Из меня высыпались новости, прямо выскакивали одна за другой, потому что очень уж их было много. Если бы их было поменьше, может быть, мне легче было бы перетерпеть, и я бы помолчал. Но их было много, и поэтому я ничего не мог с собой поделать. И я сказал: «Папа, ты не знаешь самую главную новость. На больших Зонских островах живут маленькие буйволы. Они, папа, карликовые. Называются кентусы. Такого кентуса можно в чемодане привезти. «Ну да», — сказал папа, — «просто чудеса. Дай спокойно почитать газету, ладно?» «Читай, читай», — сказал я, — «читай, пожалуйста». «Понимаешь, папа, выходит, что у нас в коридоре может пастись целое стадо таких буйволов. Ура!» «Ура!» — сказал папа. «Замолчишь, нет?» «А солнце стоит не в центре неба», — сказал я, — «а сбоку». «Не может быть», — сказал папа. «Даю слово», — сказал я. «Оно стоит сбоку. Сбоку припека». Папа посмотрел на меня туманными глазами. Потом глаза у него прояснились, и он сказал маме, «Где это он нахватался? Откуда? Когда?» Мама улыбнулась. «Он современный ребенок. Он читает, слушает радио, телевизор, лекции. А ты как думал?» «Удивительно», — сказал папа. «Как это быстро все получается?» И он снова укрылся за газетой. А мама его спросила, «Чем это ты так зачитался?» «Африка», — сказал папа, — «кипит. Конец колониализму». «Еще не конец», — сказал я. «Что?» — спросил папа. Я подлез к нему под газету и встал перед ним. «Есть еще зависимые страны», — сказал я. «Много есть еще зависимых». Он сказал, «Ты не мальчишка, нет, ты просто профессор, настоящий профессор кислых щей». И он засмеялся, и мама вместе с ним. Она сказала, «Ну ладно, Дениска, иди погуляй». Она протянула мне куртку и подтолкнула меня. «Иди, иди». Я пошел и спросил у мамы в коридоре, «А что такое, мама, профессор кислых щей? В первый раз слышу такое выражение. Это он меня в насмешку так назвал, кислых щей? Это обидное?» Но мама сказала, «Что ты, это нисколько не обидное. Разве папа может тебя обидеть? Это он, наоборот, тебя похвалил». Я сразу успокоился, раз он меня похвалил, и пошел гулять. А на лестнице я вспомнил, что мне надо проведать Аленку, а то все говорят, что она заболела и ничего не ест. И я пошел к Аленке. У них сидел какой-то дяденька в синем костюме и с белыми руками. Он сидел за столом и разговаривал с Аленкиной мамой. А сама Аленка лежала на диване и приклеивала лошади ногу. Когда Аленка меня увидела, она сразу заорала. «Дениска пришел! Ого-го!» Я вежливо сказал «Здравствуйте! Чего орешь, как дура?» И сел к ней на диван. А дяденька с белыми руками встал и сказал. «Значит, все ясно. Воздух, воздух и воздух. Ведь она вполне здоровая девочка». И я сразу понял, что это доктор. Аленкина мама сказала. «Большое спасибо, профессор! Большое спасибо, профессор!» И она пожала ему руку. Видно, это был такой хороший доктор, что он все знал, и его называли за это профессор. Он подошел к Аленке и сказал, «До свидания, Аленка, выздоравливай!» Она покраснела, высунула язык, отвернулась к стенке и оттуда прошептала, «До свидания!» Он погладил ее по голове и повернулся ко мне. «А вас как зовут, молодой человек?» «Вот он, какой был славный! На вы меня называл!» «Я Денис Кораблев. А вас как зовут?» Он взял мою руку своей белой, большой и мягкой рукой. Я даже удивился, какая она мягкая, ну прямо шелковая. И от него, от всего так вкусно пахло чистотой. И он потряс мне руку и сказал, «А меня зовут Василий Васильевич Сергеев, профессор». Я сказал, «Кислых щей?» «Профессор кислых щей?» Аленкина мама всплеснула руками, а профессор покраснел и закашлял. И они оба вышли из комнаты. И мне показалось, что они как-то не так вышли, как будто даже выбежали. И еще мне показалось, что я что-то не так сказал, прямо не знаю. А может быть, кислых щей — это все-таки обидное, а?»